Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Пресветлый град. В эфире радио «Радонеж» передача из цикла, посвященного жизни и творчеству русского писателя Сергея Николаевича Дурылина. В нашей студии ведущий цикла Александр Борисович Галкин, кандидат филологических наук, литературовед, специалист по изучению творчества Дурылина. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наш цикл «Пресветлый град», посвященный жизни и творчеству Сергея Николаевича Дурылина. И вот вторую передачу, связанную с молодыми гуманитариями. Это ученики мои, которые были в команде сборной Москвы. Они выходили на Всероссийскую олимпиаду по литературе, и многие стали призерами и победителями. И вот одна из таких учениц, мне кажется, очень талантливая девушка, сейчас она учится в Московском государственном университете на социолога, и хотя она не стала ни призером, ни победителем, но тем не менее вот та аналитическая работа, которую мы проделывали все вместе, я думаю, для нее была очень полезной, может быть, она об этом скажет. И это вот как раз то будущее культуры, те гуманитарии, которые нашу культуру должны двигать вперед, те самые талантливые молодые люди, о которых все время говорит правительство и президент страны, мне кажется, их мнение на то, что происходит сейчас, на культуру нашей страны, на нашу жизнь, которая связана в том числе и с традицией русской литературы, все это продолжает дело Дурылина, потому что он был тот самый человек, который соединял русскую культуру XIX века и Серебряного века. Он был театроведом, он был искусствоведом, он был священником, и, кроме того, он был и педагогом. И мне кажется, это важно, что он был педагогом, потому что он тоже любил молодых людей, и он знал, что будущее за ними. И вот Полина Бажанова, студентка социологического факультета Московского государственного университета, сейчас она беседует со мной, и главная тема нашей беседы – это русская культура, русская литература. Но я бы хотел, чтобы она несколько слов сказала о своем пути в литературу. Вот в этом олимпиадном движении она участвовала, и у нее очень драматическая история. Может быть, она будет интересна и полезна всем, кто становится олимпиадником или хочет быть гуманитарием, и которому не всегда удается стать победителем или призером олимпиады всероссийской в том числе.
Здравствуйте, меня зовут Полина. Я трижды участник заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе в составе сборной Москвы. На олимпиаду я попала совершенно случайно. Я всю жизнь училась в физико-математическом классе, но с самого раннего детства, лет с четырех, мне прививали любовь к литературе. Меня очень рано научили читать, и мне всегда было интересно узнавать что-то новое, и чтение для меня было очень увлекательным занятием. Поэтому к литературе я приобщилась с самого раннего детства. Но в 9 классе решила просто попробовать принять участие в Олимпиаде по литературе, имея практически никаких навыков для именно написания олимпиадных работ. Но, тем не менее, у меня получилось. Я вышла на заключительный этап буквально вот с ничего до вот такого высокого уровня. Это сподвигло меня на размышления о том, что, возможно, физика, математика — это не мое, и мне следует заниматься тем, к чему лежит моя душа, то есть к литературе. И я перешла на гуманитарное направление в лицее НИУФШЭ. Там я проучилась год, занималась там литературой. Также в 10 классе я снова поехала на Всероссийскую олимпиаду, уже в Казань, с полной уверенностью, что я возьму диплом призера или победителя. Но и в этот раз тоже ничего не случилось. Я решила, что в 11 классе я 100% возьму этот диплом, я буду весь год пахать, если можно так выразиться. Я буду прикладывать все усилия для этого. И с самого начала 11 класса я готовилась не только к экзаменам ЕГЭ, но и, соответственно, к Олимпиаде. Я посещала Центр педагогического мастерства, всякие различные лекции, очень много читала, различные учебники по теории и истории литературы, сами художественные произведения, и поехала в Калининград, будучи полностью уверенной в своей будущей победе. Но я считаю, что Олимпиада, тем более по гуманитарным предметам, это очень большая лотерея, в которую мне выиграть, к сожалению, не удалось. Но это не сломило меня, и я подумала, что, возможно, это не совсем то, чем мне стоит заниматься на данном этапе моей жизни. То есть, может быть, мне стоит попробовать себя в какой-либо другой области. Но литературу я не забросила, это стало уже очень большой частью моей души. Я уже, можно сказать, не могу жить без литературы. Я временами сама что-то пишу, какие-то совсем небольшие строчки, но это мне достаточно нужно для того, чтобы комфортно существовать. Мне долгое время было очень тяжело читать художественную литературу, потому что я чувствовала какую-то необходимость в чтении, пока готовилась к Олимпиаде, и это меня очень задавило в какой-то момент. Но сейчас я с гордостью могу сказать, что я спокойно вернулась к чтению, наслаждаюсь этим в полной мере, и, в принципе, у меня все хорошо.
Спасибо, Полина. Я вообще наблюдал, как вы переживали и так довольно нервно воспринимали вот эти события в Калининграде, когда вам не удалось стать призером и победителем. Но вот прошло время. Мне кажется, что все это на самом деле не столь драматично и не имеет такого большого значения вообще для человека. Вот сейчас, спустя некоторое время, как вам кажется, вот эта закалка ваша, олимпиадника, она вам помогла в жизни? Или это был такой отрицательный опыт, опыт страдания?
Спасибо за такой интересный вопрос. Лично я могу сказать о себе, что это очень закалило меня. И если в классе в 9 мне было трудно это все переживать, казалось, что вот мир рухнул, ничего больше не будет, то чем старше я становилась, как бы это непривычно звучало, тем опытнее, умнее я становилась и спокойнее относилась к всему происходящему. Конечно, когда ты находишься на Олимпиаде и в полной уверенности того, что ты полностью готов, ты очень много сил потратил и очень много времени на это ушло, что ты готов вот от корки до корки, все под контролем, и когда вот случается вот такое событие, что ты снова и снова проигрываешь эту Олимпиаду, тогда, конечно же, это кажется какой-то большой трагедией, но сейчас, спустя, полгода уже, чуть больше полгода, я могу сказать, что это все лишь жизненный этап, и, обращаясь к молодым олимпиадникам, которые сейчас просто живут и дышат Олимпиадой, я могу сказать, что если у вас не получится, ни в коем случае нельзя опускать руки и думать, что это конец вашей жизни. Нет, это совсем не так, это всего лишь один из жизненных этапов, на котором кому-то везет, кому-то нет. Так что на данном этапе жизни я могу сказать, что это был очень ценный опыт для меня, я получила больше, чем потеряла, гораздо больше.
Спасибо. Мне кажется, это совершенно верно. Вообще не надо так глубоко, серьезно относиться к этой Олимпиаде. Чем больше юмора, чем больше даже, может быть, самоиронии, тем легче переживать вот эти какие-то неприятности и горести, которые кажутся олимпиаднику совершенно немыслимыми. Мне кажется, важен вот процесс подготовки, когда человек очень много узнает, когда он читает историческую и теоретическую литературу, когда он входит в некий контекст русской литературы, не только русской, собственно говоря. Ну, а вот более общий вопрос. Есть мнение, что вообще русская литература, она вредна. Ее стоит вообще заменить современной литературой. Как вам кажется, вот это мнение правильно? Может, вообще лучше не читать? Легче играть в компьютерные игры или там просматривать картинки в интернете? Вообще, имеет ли смысл русская литература вот для молодого поколения, как вам кажется, вот по-настоящему?
Я считаю, что русская литература – это очень мудрая литература, и, несомненно, ее ни в коем случае нельзя полностью заменять какими-то электронными устройствами, какими-то картинками в интернете, потому что, ну, лично я считаю, что классическая литература русская, она очень хорошо развивает, она очень хорошо развивает язык, она очень хорошо развивает, в принципе, восприятие и помогает расширить свой культурный контекст, что помогает, в принципе, для общего развития и для какого-то более конкретного, более узкого, если чем-то заинтересоваться именно каким-то периодом или, может быть, автором. Я считаю, что молодежь в наше время не должна забывать о том, что есть русская классическая литература, и причем это не только та литература, которую они видят в учебниках школьных, далеко не та, есть гораздо более, возможно, интересные для молодежи произведения, более какие-то загадочные, таинственные, которые просто не придаются такой большой огласке в контексте школьной литературы. Поэтому я считаю, что молодежь должна обращаться к русской литературе, что в наше время, что дальше, дальше будут поколения. Я считаю, что ни в коем случае нельзя забывать.
Ну вот вы сказали о таинственности, загадочности каких-то произведений русской литературы, которые не входят в школьную программу. Может быть, такие произведения как-то на вас повлияли или как-то вас зацепили, заволновали и воздействовали на вашу жизнь? Вот есть такие произведения, такие писатели, такие герои, может быть?
Я могу сказать, что, возможно, такое произведение, которое я прочитала в самом начале своей, если можно сказать, олимпиадной жизни, это произведение Леонида Андреева «Бездна», его рассказ. Он не проходит в школьной программе, и, в принципе, Леонид Андреев, насколько я знаю, не проходит в школьной программе или проходит очень поверхностно. Я считаю, что этот автор заслуживает того, чтобы о нем знали, чтобы его читали. Но также я думаю, что далеко не каждый может понять его произведение, далеко не каждый может увидеть какую-то вот изюминку, которая лично меня зацепила. И, ну, в принципе, вот мое увлечение русской литературой началось именно вот с рассказа «Бездна», я могу сказать.
Это действительно довольно интересный рассказ, и вот мы опять возвращаемся к Дурылину. Дурылин, мне кажется, охватил вообще всю русскую литературу и был связан со всеми деятелями русской литературы. У него есть множество статей и работ о творчестве Горького, особенно Горького-драматурга. Но мало того, он дружил с Телешовым, который был коллегой, другом Леонида Андреева и входил в общество знания, и знал и Горького хорошо. И, ну, вот этот рассказ «Бездна» тоже довольно интересный. Я здесь вспоминаю и свою личную историю, когда я учился в школе, в театральной школе, и преподавал литературу, такой крупный учитель литературы, которого многие знают, Лев Соломонович Айзерман, он нам давал совершенно такую немыслимую вещь для того времени, это еще было до перестройки, 1977-1978, когда он взял этот рассказ «Бездна» из соседней школы. Этот рассказ был издан в дореволюционном издании, то есть в советское время он не издавался. И он прочитал нам конец этого рассказа. Он достаточно шокирующий сам по себе. И потом дал нам рассказ Горького «Страсти и мордасти», который является как бы некоторой полемикой с Леонидом Андреевым о гуманизме. Ну, просто чтобы понимали радиослушатели, о чем идет речь. Почему шокирующий рассказ «Бездна»? Там речь идет о двух влюбленных, очень красивая молодая девушка, молодой человек, студент, ее провожает. Он влюблен в эту девушку. Леонид Андреев описывает, как они беседуют о любви, о красоте любви. Они идут по лесу. Это довольно глухое место. Потом они входят в этот глухой лес. И каких-то пьяных людей видят этих двух чистых молодых людей. Они бьют этого студента, бросают его в яму, в ров, и они надругались над этой девушкой. И этот студент вылезает из этого рва, из этой ямы, он бежит по дорожке, чтобы спасти эту девушку, находит ее и видит, что она без сознания, и дальше Леонид Андреев как бы кончает таким неотчетливым финалом, что произошло. То есть он пытается ее возродить к жизни, но он видит ее тело и падает в темную бездну. Этот рассказ вызвал вообще целую полемику в русском обществе, полемику о гуманизме. Мог ли Леонид Андреев написать подобную вещь? Лев Толстой вообще написал, что это грязный рассказ, ну, в принципе, я с ним согласен, и что сама ситуация выдуманная. Леонид Андреев как бы выдумывает эту ситуацию. Так человек избитый и в этом состоянии не может поступить вот так низко по отношению к своей возлюбленной. И Горький хвалил этот рассказ, но тем не менее он написал рассказ «Страсти и мордасти», где речь идет о герое, от первого лица идет речь. Он видит такую пьяную женщину, проститутку, которая сидит в луже, он вытаскивает ее из ямы, доводит до ее дома, она выглядит ужасно, и у нее сын Ленька, его зовут так же, как и самого главного героя, там Алексей, Ленька, Алексей Максимович Горький, ну, возможно, это автобиографический рассказ. И этот безногий мальчик-инвалид, он рассказывает о своем мире, где какие-то тараканчики засунуты в такие коробочки, и они похожи вот на тех людей, которые общаются с его матерью. И он рассказывает об этом фантастическом волшебном мире. Потом к нему второй раз приходит этот главный герой Ленька. Уже он специально попросил детей, чтобы они наловили ему жуков, чтобы они положили их в красивые коробочки, которые он заранее купил. Он накупил конфет, он накупил пряников, и он приходит к этому Леньке, он дает ему подарок в жизни. Но кончается рассказ тем, что эта женщина поет песню «Страсти, мордасти приходят к нам на пасти», и этот главный герой с трудом сдерживает слезы. Он ничего не может сделать вот с этой грязной жизнью, но, тем не менее, в этой грязной жизни вот эти люди, которые как бы не могут быть ничем иным, как бы низкими такими, ужасными, они на самом деле вот это зерно гуманизма в себе содержат. Вот это полемика. И мне как раз интересно мнение Полины. Вот что зацепило ее в этом рассказе «Бездна»? Что заставило ее как бы этот рассказ перевести на всю русскую литературу, и, в конце концов, она благодаря этому рассказу стала читать какие-то другие тексты русской литературы. И явно он повлиял на ее понимание жизни, понимание гуманизма, понимание культуры в целом.
Я согласна с вами, что, возможно, этот рассказ в те времена, когда он был написан, был принят в штыки в связи с позицией гуманизма. В наше время, конечно же, этот рассказ также был бы довольно шокирующим с позиции гуманизма тоже, потому что некоторые ценности в обществе, они, конечно же, не изменяются, они остаются на протяжении всего развития общества. Я могу сказать, что в этом рассказе меня зацепил не сюжет, а скорее то, как образность в этом рассказе сочеталась с происходящим. То есть не само развитие сюжета, а сочетание каких-то отдельных деталей композиции с тем, как развивался сюжет. И меня зацепило, скорее шокировало такое окончание этого рассказа. И я задумалась о том, что русское слово и, в принципе, русская литература, она настолько необычная, что она может вот вести совершенно вот к одному и приводить к какому-то неожиданному финалу, который ты, в принципе, изначально начиная читать, даже не можешь себе представить. И скорее вот этот контраст, вот это несоответствие ожидаемого и действительного, это вызвало у меня интерес. И, конечно же, сочетание деталей композиции с происходящим в сюжете я до этого, когда читала, я не замечала, что так вообще можно делать. Но вот именно тогда для меня, в принципе, открылось, я наконец-то увидела, что это возможно сделать, что это довольно интересный ход и играет довольно на читательском ожидании.
Для вас было важно как бы мастерство Леонида Андреева как писателя. Ну, здесь, наверное, отрицать это нельзя. Хотя, для меня тоже этот рассказ не очень убедителен с точки зрения мастерства. Вот когда он описывает этих молодых людей, создает такую идиллическую картину, как и Толстой, я в это не очень верю, потому что в этом есть какая-то нарочитость, в отличие, скажем, от рассказа Горького «Страсти и мордасти», когда веришь каждому слову Горького. И это, пожалуй, один из самых сильных его рассказов, как мне кажется. Ну, дело не в этом. Дело в том, что вы почувствовали вот это мастерство и ощущение слова. Может быть, вы расскажете вот о каких-то своих любимых писателях или поэтах, которые тоже как-то заставили вас посмотреть на жизнь, на литературу вообще особым взглядом. Мне кажется, когда человек занимается литературой, у него возникает некий особый взгляд на жизнь. Или, может быть, я ошибаюсь?
Спасибо большое за ваше мнение. Конечно, вы, как специалист в литературе, довольно убедительны в своем рассуждении. Я вас за это благодарю. Что касается поэтов, писателей, которые своим мастерством слова меня как-то заинтересовали, мне пришлись по душе. Я могу сказать, что после рассказа «Бездна» Андреева я заинтересовалась другими его произведениями, и практически в каждом рассказе, который я читала, я заново и заново открывала для себя вот эту тонкость мастерства, тонкость слова и именно то самое место, в которое можно поставить это слово, сочетание слов. И, в принципе, его язык мне очень нравится. Также мне нравятся необычные повороты в сюжетах, открытые, если можно сказать, финалы, или скорее какие-то вот спутанные, неясные, оставляющие очень много размышлений после себя. Вот это меня очень зацепило в его литературе. Что касается поэтов, мне очень нравятся поэты Леонозовской школы, если можно так сказать, то есть барачная поэзия. И ближе к концу XX века мне нравятся Бродский и Борис Рыжий.
Ну вот Борис Рыжий – такая неоднозначная фигура. Это, конечно, очень талантливый поэт, но он покончил жизнь самоубийством. И здесь тоже такая неоднозначная фигура с точки зрения, если хотите, веры, религиозности, ведь как я знаю, вы человек тоже религиозный, и мне интересно просто, что в Борисе Рыжем вам было так важно? Может быть, вы вспомните какие-нибудь строчки из Бориса Рыжего, и как вы вот оцениваете этот финал его жизни, его самоубийства?
Я являюсь, можно так сказать, религиозным человеком. Я расту в семье, где мама очень православная, сестра также очень увлечена религией. То есть я живу, расту и воспитываюсь рядом с православной верой. И для меня самоубийство в первую очередь является очень тяжким грехом, который невозможен для искупления. Но если говорить о Борисе Рыжем, я могу предположить, что, возможно, он как человек художественного склада, он как человек очень творческий, у него был вот такой вот дар творить стихи, писать стихотворения, но взамен у него была очень тонкая душевная организация, мне так кажется, и очень большая восприимчивость всего происходящего, и такое довольно часто случается у творческих людей, поэтому я считаю, что его самоубийство можно связать с его тонким восприятием действительности и каких-то отдельных моментов. Я ни в коем случае не могу как-то судить, это просто вот у меня сложилось такое мнение.
Ну а все-таки какие-то строчки вы можете привести Бориса Рыжего, чтобы вот понять, что, собственно, вам так важно в нем, вот в его взгляде на мир, в его поэзии, в его, может быть, словесном искусстве?
Ну, например, у него есть стихотворение, которое начинается строчками «Вот здесь я жил давным-давно». Он описывает в этом стихотворении свой двор, в котором он вырос. Он описывает этот двор довольно просторечными словами, описывает каких-то конкретных личностей из этого двора, но при этом финал стихотворения такой. «Все те, кого я сочинил, сиротством, жалостью, тоской, не музыкой, но музыкой, звездой полночного окна, отпавшей литерою А, запавшей клавишую Б». И так далее. Он рассуждает о людях из своего двора, кого-то он сочинил, кого-то не сочинил, то есть плюс эти те, кто взаправду жил, но при этом заканчивается стихотворение очень такими довольно возвышенными строчками, лично мне кажется. «И этот двор, и этот дом летят на фоне голубом, летят неведомо куда, красивые, как никогда». В этом стихотворении для меня сочетается, с одной стороны, несочетаемое, то есть какие-то приземленные образы соседей из двора, какие-то приземленные образы жизни этих самых соседей, да и самого лирического субъекта. Но при этом это сочетается с «летят на фоне голубом», то есть возвышаются куда-то в небеса, красивые, как никогда прежде, и для меня это совершенно чудесно.
Спасибо, Полина. Ну а вот можете вы объяснить, почему вы все-таки выбрали профессию социолога? Это вообще, ну, для меня загадочная профессия. Кто такой социолог? Особенно социологические опросы – вещь такая неоднозначная. Вот социолог, как вам кажется, для чего он нужен? И может ли он как-то повлиять на жизнь общества, на жизнь страны? Почему такой выбор?
Этот выбор ко мне пришел спонтанно. Я собиралась поступать на факультет журналистики или на филологический факультет, но так как с олимпиадой по литературе у меня не срослось в определенной степени, ЕГЭ по литературе сдавать — это совершенно другая вещь, нежели писать олимпиаду, то я решила выбрать направление, которое подошло бы идеально мне, вот исключая литературу, к сожалению. Я решила выбрать направление, которое будет на стыке математики и гуманитарных наук, а социология является отличным примером для этого. Конечно же, есть еще экономика, но с экономикой у меня большие нелады. И, в принципе, я считаю, что есть люди, которые будут понимать ее лучше, и, в принципе, найдут специалисты получше, чем я в этой области. Поэтому я решила выбрать социологию. Социология мне понравилась. Лично я воспринимаю социолога как человека, который понимает структуру общества, вообще структуру взаимодействия людей. И если простыми словами сказать, я лично понимаю, что социолог — это некоторый специалист по коммуникациям. Это гораздо шире, чем какой-нибудь пиарщик. Это человек, который на научном уровне понимает, что такое общество, что такое социальная реальность, как люди взаимодействуют. И лично я считаю, что специалист по коммуникациям, как я назвала социолога, нужен в любой сфере деятельности, на любом производстве, в любых каких-то переговорах. Так что, ну, Лично я считаю, что у социологов должно быть будущее.
А как вам кажется, вот о молодых гуманитариях государство заботится, помогает им в учебе, в трудоустройстве?
Если честно, мне трудно об этом судить, потому что я только поступила в университет, практически отучилась только первый свой семестр, и пока сказать ничего на эту тему я не могу, потому что пока что в первом семестре у нас не было никаких практик, никаких таких масштабных заданий, которые были бы связаны с коммуникацией с кем-то вне факультета, поэтому в данный момент я не могу ответить на этот вопрос.
До этого мы с вами говорили, вы говорили о том, что государство дает какие-то стипендии для физиков, математиков и, наоборот, снимает что-то у гуманитариев. Или я не прав?
Насчет снимать что-то – это точно не так, потому что получаем мы стипендию так же, как и все студенты МГУ. Те стипендии, о которых я говорила, дополнительные, они идут за медаль Москвы, которая называется «За особые успехи в учении», и у нас постоянно какие-то меняются мнения на эту тему, потому что то все говорят, что мы должны их получать, то все говорят, что мы не должны их получать, то все говорят, что в списке были социологи, то все говорят, что в списках не было социологов, и я, честно, не могу сказать. Но также у меня есть знакомый с ВМК, который также не получает эту стипендию пока что. Так что вполне возможно, что просто пока они еще не предусмотрены.
Будем надеяться, что государство позаботится о гуманитариях. Очень хотелось бы, чтобы все-таки культура была в зоне действия правительства и государства. Ну а вот ваша социологическая профессия, она сейчас соотносится вот с теми навыками, которые вы получили при подготовке к Олимпиаде по литературе. Как вам кажется, это помогает вам быть социологом и понимать общество социологическим образом, или одно с другим совершенно не связано?
Я очень благодарна, в принципе, тренерам сборной Москвы за то, что вы помогли развить мои аналитические навыки. Несомненно, в профессии социолога аналитические навыки очень важны. Это один из ключевых аспектов, в принципе, деятельности. И, конечно же, на данном этапе обучения я пока еще не могу в полной мере назвать себя социологом или говорить о том, что я смотрю на общество, на жизнь с точки зрения социолога. Но, конечно же, какие-то моменты присутствуют.
Ну, а вот просто с точки зрения какого-то примера, вы могли бы вот взять какое-нибудь произведение русской литературы, которое вам приходит в голову, и рассмотреть взглядом социолога? Мне кажется, это было бы всем интересно. В чем специфика взгляда социолога, который уже имеет аналитические способности литературоведа, условно говоря, и накладывает этот взгляд социолога на произведение русской классической литературы, допустим?
Ну, первое произведение, которое мне пришло в голову, это «Мастер и Маргарита». Рассмотреть с точки зрения социологии, конечно же, можно совершенно разные эпизоды, но, например, эпизод, где Коровьев и Бегемот, если можно так сказать, пакостничают в магазине. С точки зрения социолога я могу сказать, что их поведение называется девиантным или делинквентным. Девиантное поведение — это отклоняющееся поведение, которое не совпадает с какими-то принятыми в обществе нормами, а делинквентное поведение — это также девиантное поведение, которое еще и противоречит нормам закона. И с точки зрения социолога я могу сказать, что они привлекали внимание и, в принципе, творили свои бесчинства именно благодаря своему делинквентному девиантному поведению.
Это, конечно, остроумно и, в общем, я бы сказал, мудрёно, но у меня целый ряд вопросов возникает по поводу вот этих социологических особенностей мышления социолога. А вот какие-то общие вещи, которые всегда волнуют человека, допустим, вера, она может быть рассмотрена с точки зрения социолога? И вот вы сказали, что вы православный человек, и одновременно вы будете социологом, то есть человеком такой довольно строгой науки. Как одно соотнести с другим. И есть ли в социологии вот это понятие веры?
С точки зрения социологии, конечно же, понятие веры есть. Это религия, это социальный институт, в нем также есть свои нормы, свои законы поведения. И с точки зрения социологии, это один из социальных институтов. С точки зрения православного человека, я могу сказать, что, в принципе, любой исследователь в любой науке должен быть беспристрастным, исключить какие-либо свои личные убеждения, как религиозные, так и идеологические, если занимается наукой. Но я считаю, что можно совершенно спокойно в жизни быть человеком религиозным, но при этом в науке, то есть в своей деятельности, эту тему не затрагивать. Если будет что-то, что противоречит нормам, каким-либо моральным, религиозным, для человека неприемлемым, или для меня лично, естественно, я не буду идти наперекор своим личным убеждениям, если это будет как-то сильно нарушать. Но если уйти в область науки, которая этого не касается, то я считаю, что личные убеждения в науке не должны играть роли.
А понятие любви есть в социологии?
Понятие любви в социологии, я думаю, как такового нет, но любовь — это же чувства, эмоции, которые проявляются на уровне межличностных взаимоотношений людей. Так что в какой-то степени любовь, конечно же, есть в социологии, но как таковое явление, я думаю, не рассматривается.
Спасибо, Полина. Мне кажется, радиослушатели поняли, насколько Полина свободно владеет социологическими понятиями, хотя она только начала этой социологией заниматься, и как она любит литературу, и как литература и культура вообще помогает ей в жизни. Мне кажется, молодые люди, которые таким образом смотрят на жизнь, которые внутри культуры находятся, это наше будущее, это наша смена, которая дает новый толчок для культуры и для веры, для религиозности, если хотите, для всех тех вещей, которые являются важнейшими ценностями нашего времени. Ну, а вот какие-нибудь произведения русской литературы для вас были важны, которые на вас повлияли, которые как бы сопровождают вас по ходу жизни? Могли бы вы их назвать и как-нибудь более подробно о них поговорить?
Ну, говоря о таких более фундаментальных произведениях, я могла отметить, наверное, Островского «Грозу».
А что именно там для вас важно? Сюжет, конфликт, героиня, которая тоже, кстати, кончает жизнь самоубийством. Как вообще вам кажется, это сила ее или слабость? Вот что там важно вам в этой пьесе «Гроза»?
Пьеса «Гроза» мне нравится с точки зрения, опять же, взаимодействия пейзажа и других элементов композиции произведения сюжетом. Например, изменение природы с изменением состояния героев произведения. Говоря о поступке Катерины, я лично могу сказать, что я считаю, что самоубийство — это слабость. Конечно же, есть мнение о том, что самоубийство — это какой-то очень сильный отчаянный шаг, но лично я считаю, что самоубийство, особенно в этом произведении, это проявление какого-то нежелания бороться, нежелания принять действительность и, в принципе, нежелание решать какие-то проблемы. И вообще это самоубийство было совершено, наверное, по закону жанра, если можно сказать. Ну, грубо говоря, люди должны были ожидать какой-то трагичный финал. И с точки зрения литературного произведения трагичный финал таки состоялся, но говоря о реальной жизни и, в принципе, о таком поведении в реальной жизни, мне кажется, это очень дурной поступок.
Ну, в жизни реальной, да. Но у Островского все-таки важен порыв к свободе у Катерины. Вот. Эта свобода для него основа основ. и он тоже человек религиозный, но тем не менее в данном произведении он не осуждает Катерину. И Катерина для него человек, который меняет этот мир, меняет общество в городе Калинове. Вам, как социологу, это, наверное, важно, потому что самоубийством Катерины не заканчивается пьеса. Она продолжается. Тихон после этого самоубийства бунтует против матери. Кулигин говорит о том, что вот вам ваша Катерина, тело ее здесь, а душа уже не ваша, душа у Бога. То есть это такая глубоко религиозная пьеса. И совсем не важно, что вот происходит это событие самоубийства. Важно то, что Катерина побеждает. И для Островского это, мне кажется, и на мой взгляд, ну и, в общем, это из пьесы следует, это сила, а не слабость. Потому что, ну, если вы вспомните образ Катерины, рисуется образ птицы. Вот она стоит на горе, раскинула бы руки и полетела бы. Это что-то, что является ощущением свободы, символом свободы. И птица в клетке жить не может. Она из этой клетки вырывается, а вырваться она может только с помощью самоубийства, к сожалению. Но это как бы сильный такой художественный образ. И он, в общем-то, не антирелигиозен. Не согласны?
Здесь я с вами соглашусь. Действительно, здесь самоубийство – это художественный образ. И, в принципе, Катерина должна была олицетворять свободу, и с точки зрения произведения, развития сюжета, композиции и всего прочего, это вполне себе логичный ход и красивый финал для завершения пьесы. Да, довольно убедительно. Я могу с вами в этом согласиться. Но важно помнить, что это все должно быть в рамках художественного произведения.
Спасибо, Полина. Это хорошо, когда со мной соглашаются, и когда ученики не спорят с учителем. Учитель так на них воздействует с такой силой авторитета, что никакого спора не происходит. Хотя хотелось бы иногда и чтобы ученики поспорили, не согласились, отвергли бы это мнение преподавателя. Это тоже важно вообще для преподавателя, чтобы с ними не соглашались. Я думаю, что Дурылин, как педагог, часто спорил со своими учениками, и ученики с ним не соглашались. Скажем, там Сергей Фудель иногда даже критикует Дурылина, ученик Дурылина. Но в любом случае, спасибо за это мнение. Сергей Николаевич Дурылин, роман «Колокола», часть первая. «Колокола», главка третья. Третий колокол разбойный, в нем много серебра. Далеко рассыпается серебряная россыпь. Колокол сыплет над городом не одно серебро, но и золото. Немало было брошено его в колокольную плавь, тяжкого, красного, разбойного золота. В Темьяне есть разбойная гора. Долго на ней был голый пустырь, щебень, чертополох, и только одна старая щелистая неплодная яблоня весною бедно затуманивалась немощным белым облачком, как покойница. Опять надевала она белое, уже ветхое подвенечное платье. На пустыре, на отлете, над самой рекой, никто не хотел строиться. Дом в реку стрясет, пророчили старые люди, как разбойников двор стрясло. Молодые смеялись над стариками, они строились. Первым построился там Иван Прокопьевич Ходунов. И не дом построил, а фабрику. И ничего не стрясло. Встарь, когда еще не висел на соборной колокольне разбойный колокол, на разбойной горе был крепкий двор купцов малолетновых. Малолетновые вели низовую торговлю.
по реке, на стругах, по пескам, на караванах отправляли они товары в Персию и в Хиву. Кумач, пестристые ткани московские, меха, зеркала и всякий мелкий товар. А снизу, из-за моря, из степей, привозили бирюзу, шали, ковры, мерлушки, мех грубошерстной породы овец, выделанная шкуркой ягненка в возрасте до 2 недель. Мерлушки, изюм, урюк. Малолетного богатели, и никакая тля их богатство не тлила. Ни вор, ни разбойник. У других купцов то баржу бурей разобьет, то низовые ребята со стругом пошалят, то хивинцы на караван нападут, то шамхал шимахинский наложит на товар пошлину разбойной рукой. Тля не истлит, так моль источит. А у малолетновых все невредимо. Бурей баржи не бьет, струги по реке без шалостей проходят, хивинцы той порой, как малолетновский караван идет, творят благочестивый намаз. Мирны и неалчны. Шамхал шимахинский дарит шелком сырцом и крупный, как голубой глаз, бирюзой на палочках. Ни тли, ни моли. Малолетновых было 2 брата. Семен Егорыч и Аникита Егорыч. Семен в разъездах бывал, а Никита жил в Темьяне на своем купеческом подворье и вел торговлю на месте. Семен был холост, а Никита сам 5, жена 3 дочерей. Семен изредка наезжал в Темьян. Все знали, что возвращается Семен Егорыч малолетно в Темьян с казною, вложить ее на покоище в окованные медью сундуки. Дорога в Темьян шла сквозь дремучие леса, по глубоким изложенным. Ехал Семен Егорыч без всякого оберегу, один-одинешенек, а всегда привозил казну в целости. Одни верили, что Бог бережет Семена Егорыча. Грозный Никола Можайский хранит его остро-реберным мечом от недруга и врага за то, что ревнитель храму был Семен Егорыч. Приедет в Темьян, выпарится в бане, очистится постом и идет в собор, седобровый, высокий, со щелистой насеченной на правом виске. Однажды оступился Семен Егорыч на горном кряже и пал виском о камень. Да и тут Никола выручил. Взойдет Семен Егорыч в собор, к Богу истов, к людям приветлив, в себе молчалив, и служит ему протопоп долгое благодарственное молебствие. После молебствия Семен Егорыч зазовет причт к себе во двор, и строятся во дворе великие столы. Приходи, кто хочешь, всем хлеб, соль и ласка, а нищие братьи еще и алтын в придачу. Дивно ли, что Бог с Николой нищелюбцем хранил Семена Егорыча? Многие так верили, но другие другое вестили в Темьяне про чудесный оберег малолетного. Те, кого воротил от его куска, вестили, будто знает Семен Егорыч охранное слово и против вора, и против разбойника, и будто слово это крепко не милостыней, не алтынной подачью, а заложено на черном камне, а черный камень скрыт у малолетного при себе в неведомом месте, пока черный камень при купце, к нему нет приступу ни вору, ни разбойнику. А третьи по простоте решали. Кому счастливится, того везде путь раздвинут широко и выметен чисто. Того конь без кнута везет, у того без полозьев сани скрипят. Долгие годы возвращался Семен Егорыч в Темьян и с казной, и с почетом. У младшего брата, а Никиты Егорыча, дочери подросли, заневестились. Лучшие женихи засылали свах прицениться к дорогому малолетновскому товару. Да дорог товар, всем отказ. Наконец, засватал старшую дочь сын богатейшего в округе мучника и лесника Белородова. Жених подходящ, и Никита Егорыч товар ему показал. старшую дочь, сероглазую Наталью Аникитишну. Но от купли-продажи уклонился Добрынин приезда. В этот год долго не возвращался Семен Егорыч. И Иван Богослов, и Покров прошел, а нет его снизу. «Видно, по зимнему пути воротится», — думал Аникита Егорыч. Так и было. Вернулся Семен Егорыч по первому пути, с первым снеговеем, под введенье. Вернулся хмур, болезнен, молчалив. Все отменил. И в бане не парился, и в собор не ходил, и столы не делал. Прямо с дороги слег в постель и никого к себе не допускал. А Никита Егорыч вносил брату пить и есть, но и с братом молчалив был Семен Егорыч. Под Николу призвал Семен Егорыч брата, велел запереть дверь и молвил с усмешкой: «Давай, Никита, барыши делить». «Как вам угодно, брать, Семен Егорыч», — Аникита отвечал, — «ваш привоз». «Мой», — согласился Семен Егорыч и усмехнулся, но тотчас оборвал усмешку и строго поглядел на брата, повторил: «Привоз мой, а твое что?» «Где вы, там и я», — смирнехонько промолвил Аникита и глаза опустил. «То-то же», — грозно произнес больной. «Вместе грабили, вместе отвечать. Давай барыши считать и протари. Протари — убытки. Только то беда, что все барыши, видно, тебе, а Никита, достанутся, а мне одни протари». «Зачем же, братец? Мы по-божьему поровну разделим». «А ты умеешь по-божьему?» — опять с грозой — спросил Семен Егорыч. «Где уметь?» — воскликнула Никита. «Молчи», — прервал больной, — «о нем и речь». «О нем» — с большой буквы у Дурылина имеется в виду Бог. Посмотрел Семен Егорыч на брата таким взглядом, что вздрогнула Никита Егорыч. Холоднуло ему по сердцу. «Мне умирать пришло, а Никита, счеты свесть хочу. Вот тебе барыши». Он указал на обитый кожей сундучок-укладку, стоявший у него в ногах. «Тут все. Бери. Все твое. Ничего не возьму. А мне протари. Протарям тоже счет нужен. Пиши». Под прерывистый сказ Семена Егорыча задыхался он, кашлял кровью и за сердце хватался. Принялся писать о Никите Егорыч имя за именем, мужские имена и женские. «Это убитые», — отозвался, помолчав, Семен Егорыч. «А иные, не знаю, живы ли, нет ли. Пиши в живых, авось на наше счастье живы». Опять стал он сказывать имя за именем, и опять писала Никита. Когда все было записано, Семен Егорыч спросил хмуро: «Эти протари чем покрою?» А Никита молчал. «Думаешь, можно покрыть?» «Помин души», — сказал робко Никита. «Знаю, без тебя знаю», — оборвал его Семен Егорыч. «Помин будет. Вот на помин». Он посмотрел на подушку и вытянул оттуда сверток с золотом. «В собор, в монастырь, в приход, на неугасимую, нищим, во строк, на калачи». Он пристально посмотрел на брата. «Только покроет ли это протари?» «Думаешь, покроет?» «Бог он усердие приемлет», — вздохнула Никита. «Молчи. От страха умереть боюсь». «Вы еще поживете, братец. Молчи, скоро умру. Мне Никола мечом грозил». и его я видел, как на струге плыл. А Никита и спросить не посмел, кого. Но Семен Егорыч сам сказал, его. Махнанул на сердце. Я думал, умру на струге. Сердце мне лапы он остановил. Пёсий дух я на воле слышал. Да отдышался. Умирать домой приехал. Его выделено у Дурылина. Имеется в виду дьявол. Семен Егорыч повернулся к стенке и долго лежал молча, потом вскинул глаза на брата. «Зови попа, не наших, из монастыря, Сесоя. Хочу попробовать в протрях отчитаться, а что скоро умру, это верно». Долго отчитывался Семен Егорыч пред приведенным из подгородного монастыря отцом Сесоем, но, должно быть, не удался ему отчет. Отец Сесой уехал обратно в монастырь, никому ни слова не сказав про отчет Семена Егорыча. А Малолетнов не умер, только еще худее, серее, мрачнее лежал на постели. Вдруг случилась с ним перемена. Доселе не хотел он принять никакого врачебного пособия и твердо объявил брату, что не лечиться, а умирать приехал в Тимьян. Теперь же он вдруг потребовал тимьянских лекарей. Двое были выписаны из Москвы, и ни один никаким лечением не свел Семена Егорыча со странного порога между жизнью и смертью, на котором он мучился уже несколько месяцев. Прогнали врачей. Призывали знахарей, ведуней, наговорщиц. Никто не свел с порога Семена Егорыча ни травами, ни лягушиной косточкой, ни человечьим ключом. Прогнали и знахарей. Тогда-то понял Семен Егорыч, что жизнь у себя его не держал, и смерти отдает. А смерть себе не принимает и к жизни толкает.
Вы слушали передачу из цикла «Пресветлый град», посвященного жизни и творчеству русского писателя Сергея Николаевича Дурылина. Ведущий цикла, кандидат филологических наук, литературовед, специалист по творчеству Дурылина Александр Борисович Галкин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.